Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый и светлый вечер, дорогие. С вами в студии Анна Леонтьева.
И Константин Мацан. Добрый вечер.
Сегодня у нас в гостях иерей Дмитрий Кузьмичев, настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево, и его супруга, матушка Ника. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогие, мы пригласили вас. Ну, безусловно, вы батюшка с матушкой, и вы даже ведете семинары среди молодежи про семью. Вот. Но начать хотелось бы с вашей семьи, потому что тот, кто ведет семинары о семье, тот должен уметь рассказать, что такое вообще жизнь в вашей семье. И я сразу открою секретик. Я познакомилась с отцом Дмитрием и матушкой Никой очень давно, в 90-е, когда молодежь приходила в храм, у нас образовывались такие молодые горящие семьи, а отец Дмитрий еще был Димой Рыжим, матушка Ника была Викой, художницей, наездницей. Отец Дмитрий, если я хорошо помню, вы были музыкантом, да, и даже как-то говорили, что через музыку как-то пришли к вере отчасти. Вот, и хотелось бы вот начать вот с этих вот мятежных 90-х. Вот я помню, что мне очень помогало, когда вот у нас образовалась такая коммуна, когда мы после литургии ходили на горку с детьми, там что-то такое, какие-то праздники организовывали. Вот как у вас это начиналось? Помогала ли вам вот эта вот такая семейственность в храме?
Ну, наверное, да, потому что, если обратиться вот в то время и в сравнении сейчас вот с теми уже прожитыми годами, когда наша вот церковная жизнь, тогда только она настраивалась на духовность, и я вспоминаю вот эти годы, то, что вот вы, Аня, сказали, наверное, с такой любовью, и вот часто понимаешь, вот прошло там 25-30 лет, сколько мы в браке с матушкой, да? Уже, да, уже 30 лет, то, что мы встретились рано, в 18 лет мы поженились, и, наверное, вот это время, конечно, оно не вернется, вот такого горения, вспоминая там оптинскую братью, то вот первого призыва и отца убиенного Василия Рослякова, мученика Ферапонта и Трофима, которые тогда пострадали в 93-м году, вспоминая отца Феофилакта с любовью, все тогда они были молодые, мы были еще меньше, почти дети, вот 18, 19, 20 лет. И это, наверное, время такого нашего церковного становления, становления нашего брака по-настоящему, знакомства с другими молодыми семьями. И вот я сейчас вспоминаю, что вот эти, да, вот, как вы сказали, вспомнили дети маленькие, вот эта вот беготня, и какое-то такое особое горение, и преодоление духовных трудностей, вхождение в церковную жизнь особым каким-то образом.
Вот. А что сейчас горения нет уже в семье, нет, в церкви? Вы с такой ностальгией говорите о том горении, которое было.
Ну, знаете, как вот горение, оно же есть, но такое, знаете, вот как пламя такое горит.
Вот, я хотела сказать, да, что сейчас это больше похоже на пламя горения свечи, да, тогда это был просто огонь такой. Когда можно было с отцом Ильем, за которым сейчас все гоняются, а мы спокойно пили чай. Спокойно сидели в трапезной, пили чай.
Горение вот это вот, знаете, как вот такое юношеское, да, вот эти вот перепады, можно сказать, настроений, то мы молимся, то мы куда-то едем там в монастырь все вместе, то еще что-то, то начинаем какие-то посты соблюдать до...
Зверски.
Да, совершенно верно, до там потери сознательности. Вот сейчас эта ситуация какова? Уже пройден какой-то этап, вот, какие-то вещи, они уже отошли на второй план, нет вот этих вот таких всплесков бурных, да, нет, ну, понятно, нет ссор вот этих юношеских, знаете, когда молодые семьи, если что касается семьи, вот, можно было там сразу в один момент поссориться, потом в этот же день там помириться. Но что хочу сказать, становление в семье, нашей семьи, большую роль сыграла оптинская братья тогдашняя, вот. Они были сами молодые, но какую-то они источали любовь. И как ни странно, да, монахи нас учили строить семейную жизнь.
А как это было?
Это интересно, конечно.
Ну, вот если матушка...
Машка, расскажите, как вас монахи, мужчины, учили строить семейную жизнь?
Ну, вы знаете, что интересно. Дело все в том, что монашеское общежитие, ну, общее житие, да, оно же в первую очередь там братья учатся терпению. Да, терпение друг друга. То есть первое, чему нас учили, это обязательно до захода солнца попросить прощения. Вот как бы тяжело не было внутренне собраться и искренне простить, не просто так сказать там «прости», вот, а именно собраться внутренне и попросить прощения искренне. И главное, что потом обязательно учили забывать вот эти обиды. То есть ты когда... исповедовался, ты попросил прощения, все, ты обиды больше не вспоминаешь. То есть получается так, что дальше уже ты с новым таким рвением продолжаешь существовать.
Ударяешься в семейную жизнь.
Да, ударяешься в семейную жизнь обязательно. Запоминать хорошее учили, благодарить за все Бога учили. То есть это все то, что они проходят сами. Они, конечно же, они не могли нам дать что-то такое вот уже из такой... чисто вот
семейной
близости, да. Но общее вот это житие свое они обязательно нам давали.
То есть, получается, принципы христианского общежития, которое, ну, понятно, был остается в монашеских обителях, тем, они трансформировали и нам, передали нам в силу того, что сами тогда были тоже молодые многие из них, и было какое-то особое горение, рвение. Вот, и многие из них, во-первых, что еще хочу сказать, вышли, ну, тоже как вот отец Феофилакт Безукладников, он же родился-то где? В священнической многодетной семье. Вот, поэтому он умел, так сказать, эту любовь, которую он воспринял от своих родителей, уже, я так понимаю, покойных, его папы, мамы, и где-то передать нам. Вот, ну, вот,
преодолевать трудности вот, с помощью молитвы обязательно, это было первое. То есть когда что-либо случалось... Первый вопрос, который ты себе должен задать, это для чего, Господи, ты меня поставил в эту ситуацию? И уже вот с этой точки зрения посмотреть на все. Кстати, это сейчас очень пригождается.
Причем я хочу отметить еще такую особенность, что вот учитывая вот то, что приходилось исповедоваться у монашествующих, не у белого духовенства, тем не менее, с их стороны не было никакого, знаете, как вот давления, да, как духовников, там, влезания, простите, в семейные отношения, там, в интимность какую-то, такого не было. Вот это вот был такой такт и любовь, вот самое главное. Угу. И, конечно же, уже мы прекрасно понимаем, что тот фундамент, и их молитва была вот основанием нашей такой семьи. Почему? Потому что получилось так, что не всегда жизнь, может быть, наших родителей, да, она являлась таким добрым примером. Вот, не всегда. Потом понятно, что так как мы все-таки выросли в нерелигиозных семьях, опять же, у нас не было фундамента религиозности такой крепкой какой-то, да, мы, опять же, с матушкой родились не в семьях неверующих.
Не, я была верующая с детства, мне вот, повезло больше.
Да, да, тебе там с детства повезло, потому что у тебя там сестра как-то тебя
научила. Да, сестра и прабабушка, они водили храм.
Я родился в обыкновенной советской семье, да, поэтому... Что все, и мы через вот это открыли для себя новый мир. Вот.
А еще они учили именно вот правильному осмыслению, своему внутреннему осмыслению жизни. Это сейчас, вот как раз, знаете, сейчас время такое, когда уже начинаешь что-то собирать, что уже вот пройден какой-то этап жизненный, и ты понимаешь, вот как японцы говорят, да, время собирать камни, ты уже на основе того, что было тогда заложено, ты сейчас, имея этот фундамент, уже можешь что-то такое начать и отдавать людям. То есть уже по-другому на многие моменты смотришь.
Я помню, у нас была, ну, действительно потрясающая, если так светским языком говорить, потрясающая команда вот этих оптинских монахов, которые вот нас окормляли. Но они все были такие вот интеллигенция, пришедшая к вере.
По два, по три образования у людей.
Да. И это такое было ощущение, они были высокие, красивые, умные какие-то, светлые. и было ощущение, что вот мы сами хотели такими монахами быть, как они.
Мы стремились, тянулись.
Мы стремились, да.
При всем, что это не было, ну, какой-то такой вот экзальтации, да, ну, может быть, она где-то проявлялась.
Так, но это вот больше у нас, у молодежи. Да, у них все было так там сурово, вот, строго.
Да, но при этом, как вот я еще хочу отметить, не было какого-то такого давления, знаете, на психику, вот так вот. Все равно свои ошибки ты делаешь сам, сам же их исправляешь с помощью Божией, с их советом. Но не было такого, знаете, вот, что, батюшка, вам покупать, огурцы или помидоры? Ты думай сам.
Да, они всегда вот нам говорили, это вот к духовным советам относится, а это ты сам должен решить обязательно. То есть свободная воля обязательно была.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Иерей Дмитрий и матушка Ника Кузьмичёва сегодня проводят с нами этот светлый вечер. Отец Дмитрий – настоятель храма Воскресения Христова в Толстопальцево.
Дорогие, скажите, вот после того, как закончились, ну как, не закончились эти 90-е, а прошло какое-то время, да, вот, Дима Звонарь стал отцом Дмитрием. А Вика стала матушкой Ника. Не было ли у вас такого периода, вот как часто бывает у таких истово православных семей, когда вы забросили все свои художества, когда вот вы все свои таланты, так сказать, принесли на алтарь, в том смысле, что просто перестали этим заниматься, как вот у меня есть такие знакомые из Питера, они художники, и вот был просто период, когда они считали, что они не будут касаться своих холстов, куда-то их убрали на антресоли, чтобы, вот, так сказать, молиться и поститься непрерывно.
Ну, здесь, знаете, это как-то все органично перетекало. То есть нельзя сказать, что это был какой-то такой разрыв, что мы что-то бросили. Ну, конечно, что хочу сказать, что-то пришлось отставить, да, поменялись друзья. Вот еще до церковной жизни они как-то оставались, вот, потом была какая-то смена, но что хочу сказать, что по поводу друзей, что все те сейчас друзья, с которыми мы познакомились, в храмовом пространстве, в храмовом.
В начале 90-х.
Да, мы с ними продолжаем общаться в той или иной степени. Многие из них достигли и высот, и положения социального, доброго такого. Кто-то врачами стали, да.
Батюшками,
священниками.
Монахами, игуменами. То есть очень хороший.
Поэтому... И период вот этих наших интересов, да, он, конечно, когда-то прерывался, потом мы к нему возвращались. Ну, почему? Дети народились, понятно, что период какого-то воспитания. Вот, пришлось даже мне на какое-то время оставить вообще не церковную жизнь, а просто пришлось уйти из храма. Начались переезды с одного места на другое, надо было что-то с работой думать, такое вот уже, ну, пришлось на трех работать какое-то время. Вот, но все равно Господь так устроил, что все вернулось обратно, и я уже вот в другом, конечно, сейчас уже ощущаю себя в другом качестве, вот матушка тоже. Но самое главное, что мы вот эти все годы, я Богу благодарен, и до сегодняшнего дня мы все делаем вместе. То есть мы не расставались ни на один день.
Ну,
вот буквально.
30 лет.
Реально?
Да, 30,
да, реально.
Реально, да. Мы расставались только тогда, когда я лежал в роддоме.
Но
и
это
то
тоже...
отец Дмитрий, да, вместе с нашими друзьями, которых... А Анна тоже знает, они даже приходили и там внизу под окнами пытались меня как-то поддержать всячески. А так, чтобы что-то мы прям задвигали, оставляли, да как-то вот не могу сказать. Я перестала рисовать только тогда, когда родились дети, просто не было времени. А потом уже, когда дети подросли, и отец Дмитрий принял решение, что он пойдет служить Богу к алтарю, то у нас все наши обязанности, они потихоньку стали перетекать в храм. У меня просто, опять-таки, не было возможности начать опять заниматься тем, чем я занималась раньше. То есть вот специально, чтобы прям задвинули, такого, ну, наверное, прям не было.
А не было больно вот расставаться с профессией ради... Казалось бы, просто какого-то семейного послушания.
Да, вы знаете, еще раз повторюсь, когда родились дети, а у нас они родились быстро, один за другим, двое, и у нас просто так получилось, что у нас только двое детей. У меня не было времени ни на что, кроме как вот сами дети.
Хочу добавить, мы как-то даже об этом и не думали. Да. То есть это все так органично произошло. Потом, ну, хочу добавить, у нас старший сын сейчас заканчивает Суриковский институт.
Потом вот я начала с ребенком заниматься. Да. То есть у меня как таково, что я прям отрубила, и все.
Да, и матушка Ника, она практически, можно сказать, вот это свое увлечение, ну, в таком плане и не оставила.
Но это не снимает вопроса о том, что даже не применительно к священнической семье, а женщина выходит замуж, рожает детей, и так или иначе, я знаю много таких примеров, через какое-то время начинается ломка, которая потом, конечно, возможно, преодолевается, а возможно, становится большой психологической травмой, что вот я похоронила себя дома, с детьми, без работы, без самореализации. Как
можно,
вы с этим справлялись, если это было?
Вы знаете, вот опять-таки вернемся к тем самым монашествующим, которые учили нас. Я помню, как нам отец Иоанн Безукладников, да, он как раз и говорил... Отец Феофилакт, он говорил, ты заниматься можешь всем, но только чтобы это не мешало твоей семье. То есть это я могла бы рисовать. Я даже иногда, вот когда было там у меня свободное время, или когда вот уже сын начал, а он с 4 лет очень активно рисовал. То есть я могла вместе с ним сесть, там что-то начать делать и рисовать. Но, конечно, вот такой вот работы, как у меня была до того, как родились дети, потому что я выставлялась по салонам там активно. То есть мои работы знали, у меня даже была там коллекционер, которые работы покупала. Конечно, я к этому уже не вернулась, но вот это желание во что бы то ни стало помогать во всем мужу, и нас этому как бы специально так направляли, чтобы мы все время помогали друг другу. Вот он занимался тогда столяркой, я помню, что я пыталась помогать ему что-то по столярке. Мы там делали лестницы, когда я вот проектировала эти лестницы вплоть до винтовой. Это было очень интересно. Мы это все делали вместе. Очень интересна была отделка этих лестниц там, когда вот... То есть мы старались себя реализовывать. Я на самом деле вот очень бы советовала людям, которые вот пришли к православию, ни в коем случае не накрываться таким колпаком и не уходить обязательно от всего, что вы умеете. Просто это надо уметь как-то встроить в свою жизнь, и все.
Ну, просто, наверное, правильно расставить приоритеты. Понятно, да. Первое – это семья. И, может быть, даже люди в какой-то момент они свое, может быть, любимое дело оставят на время, а потом все равно, если быть вместе, и желание быть вместе, и желание это будет воспитано друг в друге, да, в муже, в жене, вот, то я думаю, что Господь это компенсирует обязательно.
Вот. Компенсирует. То есть,
да, и образование жены будет востребовано, и дело мужа пойдет, и так далее, и так далее. Главное быть вместе. Вот. По-другому, ну, у нас по-другому не было. Вот у нас такой пример.
Дети, когда учились у нас в школах, они и дальше учились у нас в светских учебных заведениях, что Ксения, дочка младшая, что Серафим, они научились оберегать и защищать свою веру. Это такое нужное качество в жизни, особенно сейчас.
Что вы имеете в виду, вот, когда говорите оберегать, защищать свою веру в школе?
Ну вот, зная о том, что у Ксении, там, у Серафима родители все-таки идут уже по такой вот по стезе-то церковной, что священником, тогда еще диаконом был отец Дмитрий. Ксюшу, например, мою спрашивали нередко на уроке. Один раз ее учительница подняла, сказала: «Расскажи нам, пожалуйста, про 7 смертных грехов». И вот она ответила, как могла. Она пришла домой и говорит: «Мам», а ей тогда было всего 10 лет. И вот она пришла, она говорит: «Мам, я на все грехи ответила, я только не могла сказать, что такое блуд». Я ей говорю: «Ну, Ксюша, это когда как мухи женятся». А она посмеялась, но говорит: «Мам, я не знала». Ну, она могла, на самом деле, нередко очень как-то объяснить детям. То есть вот при ней, например, мальчишки переставали ругаться матом. Она так себя поставила, что этого при ней не произносилось. То есть она была, наоборот, такая очень... Если Серафим тихий, такой весь в себе, то Ксюшка, она такая активная, она вот у нее все выплескивается наружу. Она сейчас уже музыкант хороший.
На чем она играет, матушка, напомните?
Она на фаготе, учится в Московской консерватории. И вот уже второй курс.
Такой, какой-то у вас симметрия какая-то образовалась, да? Серафим, который стал художником как мама, и Ксения, которая стала музыкантом как папа в прошлом.
Ну, можно сказать, может быть, нереализованные амбиции родителей.
Вот оно что.
В хорошем смысле.
Но мы их не заставляли. У нас дети сами выбрали, потому что Ксения у нас поучилась еще в школе для билингов на юго-западной. Она, в принципе, могла языками заниматься.
Ну, как-то не срослось.
Ну, как-то, да, она мне, помню, сказала: мам, ну, я не хочу быть переводчиком, мне, говорит, не очень близкие языки, я и так, говорит, в принципе, их буду знать. А вот музыка меня, говорит, очень интересует. И тогда вот ее взяли в Шопена, это вот училище Шопена, имени Шопена.
А не было такого, что иногда случается у родителей, что ребенку нужна какая-то такая нормальная профессия, чтобы она потом его кормила. Особенно это встречается среди... я замечал родителей, у которых дети росли в голодные 90-е, mm-hmm. и вот эта память о пустых кошельках и желание, чтобы, не дай бог, не было такого у детей, чтобы они были в жизни уж точно-точно как-то более-менее нормально устроены, все это выразилось такое желание, что сейчас у нас экономистов, юристов, журналистов девать некуда. А вы легко детей отпустили по такой, казалось бы,
вы знаете,
ничего не обещающей творческой стезе.
Опять-таки, вот, батюшка, можно чуть-чуть скажу?
Да, давай.
Да, там получилось так, что... это все наше же монашествующее, они говорили. Ты, говорит, проси у Бога, чтобы у тебя дети выросли действительно верующими. Кем они будут, это Господь пускай решает, и они сами. А чтобы искренне верующими, это обязательно. Поэтому мы как бы не наседали на них, а на то, чтобы прям такие... Ну да, в 90-е мы тоже, у нас было такое одно время, когда мы ели только хлеб с кабачковой икрой. Ну, было как-то радостно. Я помню, что мы все вместе еще так могли макарон там с кабачковой икрой поесть. И я не могу сказать, что желание... Ну, может быть, это у нас в семье так. У нас не было приоритетом никогда зарабатывания денег, поэтому мы и детям своим этого никак не прививали.
Ну, можно сказать, что Господь такими талантами, знаете, финансовыми нас не наградил. Хотя вот матушка, она...
Никогда богатством не испытывала.
Да, вот. Хотя матушка, она хорошо, ну, наш семейный бюджет считает, ведет, и у нее есть такая вот жилка, но это нормально. Вот.
А куда матушке деваться?
Да, в отличие от меня. Но, тем не менее, да, как-то так случилось, что вот то, что смогли детям вот так вот передать, настроить, но это опять, хочу это за матушкой повторять, что это был их, в принципе, личностный такой выбор. Вот, никто на них так вот не сидел, ты там. Потому что я помню, Ксюша говорит: пап, ну чем мне вот заниматься? Я говорю: ну слушай, давай музыку попробуем. Причем она в музыкальной школе, вот она училась там у педагога, ну вот местная музыкальная школа на ФАНО. И как-то вот, ну как все дети в музыкальную школу ходят, вот у Ани тоже дети ходили в музыкальную школу, да, было такое.
Ну, младше, да, там отбили в музыкалке все желание,
да.
Просто.
А у Ксюши как-то это так ровно-ровно, я говорю: ну чем ты хочешь заниматься? Фаготом. А у нас тогда...
Кстати, почему фаготом?
А сейчас расскажу...
Девушка-фаготист, это интригующее сочетание.
Расскажу сейчас эту историю. А тогда в храме я был диаконом, у нас старшим священником служил игумен Вадим Рындюк. Сейчас он служит по соседству в другом храме в нашем викариатстве. Вот. И так что-то я с ним разговорился, вот как так вот в такой кулуарной беседе, думал, сказал: куда вот Ксюшу определять, не знаю. Он говорит: а чем она занимается? Музыкой. И вдруг у него оказался знакомый педагог из музыкальной школы, вот в центре Москвы. Мы, говорит, ну вот тебе адрес, иди с Ксенией, она ее прослушает. Прослушала. Вроде все, девочка там что-то сыграла. пошли в училище, значит, это была музыкальная школа при училище Шопена, и потом там сразу училище Шопена, все в одном здании. Они набирали детей на класс духовых инструментов деревянных. Ксюше предложили, будешь на фаготе играть? Ксюша такая, ну давайте попробуем.
Ей сказали, говорит, какой инструмент тебе нравится? Она говорит, виолончель. Он говорит, вот, у нас есть инструмент, который по звучанию очень похож.
Такой же, только духовой.
Да. А еще Ксюшка была в детстве, она была такой плотненькой девочкой такой, и как казалось, что такой сильной. А сейчас она выросла и стала такой тоненькой. Конечно, ей продуть вот этот мощный инструмент, это очень сложно.
И так мало-помалу с ней сперва там два педагога занимались, дядечки такие там уже на пенсии фаготисты, но они, так сказать, вот один из училища Шнитке из института, другой там из Шопена, вот с любовью вспоминаю, что вот они вкладывали, а дальше вот как-то так пошло.
И у них сейчас замечательные тоже педагоги, у Серафима Колупаев, хороший очень педагог, у Ксюши. У нее Шагай, Инна Валентиновна, замечательный педагог, то есть оба профессора. В общем, Господь вот так вот, как нам говорили, что вы, говорит, вот к Богу. Я всегда говорила, представь, Богородица, под твой святой амофор вручаю своих детей. И вот так и получилось, что как-то Господь их и ведёт.
Да, ну а вопрос, как они уже дальше реализуют свои таланты, уже когда закончат учебное заведение, тут уже... Опять не в нашей воле это решать, что как Бог даст.
Иерей Дмитрий и матушка Ника Кузьмичёва сегодня проводят с нами этот светлый вечер. В студии Анна Леонтьева, я Константин Мацан. Мы прервемся, вернемся к вам буквально через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера».